«Встреча с кабалой». Общественные деятели и люди искусства беседуют о смысле жизни. Здравствуйте, Рав. Я адвокат Ронель Фишер. Мы встречаемся здесь для того, чтобы поговорить немного о кабале. Но с вашего позволения, я хотел бы начать не с себя и не с кабалы, а с вас. Скажите, а почему вы всегда одинаково одеваетесь? Мне так легче, прежде всего. То есть в вашем шкафу 20 белых рубашек и 20 таких жилеток, ну таких может 5, и 20 белых рубашек, и тогда не надо каждый раз решать. Нет, это в Израиле. Но когда я выезжаю на различные конференции, международные встречи, или выступаю по телевизору за границей, или провожу лекции в университетах, я делаю это иногда. Конечно же, я одеваюсь так, как принято там. Почему? Почему это важно? Почему это имеет значение? На самом деле, я всегда одевался в костюм с пиджаком, потому что так я привык еще с детства. Когда я был студентом, после этого я был ученым. Но человек вашего уровня, статуса, должен стоять утром перед зеркалом. И все эти вопросы духа и эти великие глубокие вещи, которые так занимают и увлекают его, в конечном счете, он должен стоять перед зеркалом и причесываться. Это не оскорбительно для вас? Абсолютно нет. Я знаю, что это часть моего влияния на публику, поэтому я смотрю на это, я забочусь о том, как я выгляжу, о том, как я причесан. Видите, меня сейчас даже загримировали немного. И я понимаю, что человек, он воспринимается через внешние вещи, через то, что наиболее близко и понятно. И только потом можно взять этого человека, если ты стал ему симпатичен, ты можешь взять его и показать ему более внутренние вещи, объяснить ему их, и он пойдет с вами. Мы так постоянно ведем себя в своей жизни, если хотим связаться друг с другом. Поэтому мы обязаны быть так. Это не значит хитрец. Я не делаю это для того, чтобы использовать кого-то. Ну, я надеюсь, не обидел вас, называясь хитрецом. Я хотел сказать наоборот. Я хотел бы сказать, что ваша озабоченность вашим внешним видом говорит о вашем уме, что вы умеете использовать ваши данные. По природе творения, по природе человека. Я пользуюсь этим для того, чтобы прийти к правильной, хорошей цели. Точно так же, как мы относимся к детям определенным образом. У вас же есть маленькая девочка, мы с ними сюсюкаемся и принижаем себя на их уровень для того, чтобы они нас поняли. То есть мы сейчас немного посюсюкаем, потому что я здесь как ребенок, а вы как учитель. Так что попрошу вас быть со мной нежным, помягче. Ну, я всегда постараюсь быть таким. Ну, кстати, насчет мягкости хотел вам кое-что сказать. Почему я не удостоился быть вашим учеником? И с Божьей помощью, может, я таким стану. Но я посмотрел одну из ваших лекций, и которую передавали через интернет. Ну, интернет, кстати, ужасная вещь, но, предположим, но все-таки в этом что-то есть. Ну, с хорошим намерением я послушал одну из ваших лекций, а там встала женщина и рассказала, что она пострадала в дорожно-транспортном происшествии, и вы отвечали ей с большим терпением, и тут она дошла до того, что было для нее главным, и сказала: «Вы знаете, Рав, мой сын погиб в этой аварии». И тут вы сказали: «Извините, мадам, мы не сможем больше обсуждать эту тему», и сказали диктору продолжать читать. Я уверен на все 100%, что вы ее очень сильно обидели. Она хотела более густой порции вашего терпения, любви, сочувствия, а вы не дали ей этого. Нет, не поэтому. Я не говорю, что нет. Я не говорю, что из-за этого. Я объясню вам, какой бы результат. Верите? Верите, что это то, что я почувствовал, увидев эту женщину? Может быть. Но если бы вы сидели там, вы бы почувствовали себя по-другому. Представьте себе, перед вами 300 или 400 человек, каждый со своими вопросами. И сейчас объяснять этой госпоже все, что происходит в этом мире, со всеми кругооборотами душ, и что произошло с ее сыном, почему он погиб, что для нее является самым важным, а то, что погибают в мире каждый день миллионы, для нее это не имеет такого значения. Объяснять ей все эти вещи невозможно. Особенно, когда ты обращаешься к таким глубоким, интимным, личным эмоциям человека. Я только обращаю на это ваше внимание. Поэтому я не знал, что так произойдет. Мне было очень больно, я помню этот случай. Но я понял, что здесь я должен сделать что-то, иначе вот у меня ограниченное время, 400 человек, с которыми я должен что-то делать. Я хочу только вам сказать, с моей очень скромной и узкой точки зрения, я не нахожусь на вашем уровне. Мы, кстати, о вашем уровне еще поговорим, но то есть я из этого мира со всеми его болячками хотел бы вам сказать, меня, если бы я сидел на вашем месте, ну, я не претендую на это, но если бы я сидел на вашем месте, я бы сказал, пусть сидят здесь 300-400 человек, но я возьму на себя хотя бы одного из этих 300 человек и сделаю с ним исправление. Да никакого исправления вы с ним не сможете сделать, потому что против таких эмоций вы поделать не можете ничего. Вы же адвокат, вы знаете. Если я что-то чувствую, то вы мне можете рассказывать, приводить различные логичные аргументы, моральные аргументы, формулы, графики, все что угодно, но если речь идет о человеке, о матери, которая чувствует такое глубокое горе, так как это у вас увязывается? Как вы можете перед всеми объяснить ей такие вещи? Так как это увязывается у вас с тем фактом, что когда мы говорим о совершенстве творения и всех этих вещах, как это увязывается, что происходят такие ужасные вещи? Человек, который не может думать из-за силы своих эмоций. Я вам объясню вашими словами. С человеком что-то не так. Из-за того, что... Именно потому, что ему нужно сделать с ним что-то, чтобы объяснить ему такие вещи. Постепенно. Мы все такие. До меня доходят люди, пережившие Холокост, люди, у которых младенцы находятся в критических, тяжелых ситуациях. Извините, Рав, я не понял. Вы, с одной стороны, говорите, что человек, который говорит из своих сильных эмоций, с ним ничего нельзя сделать в этот момент. Вы говорите, что... Но все-таки ему есть исправление, когда он выйдет из этих эмоций? Есть эмоции, есть разум. Сердце и разум, как мы это называем. Их нужно уравновесить, чтобы они работали параллельно, в партнерстве, совместно. И если вы можете совместить их в человеке, тогда немного от этого и немного от этого, немного эмоций, немного ума, вы можете их связать. А против эмоций, с эмоциями вы связать ничего не сможете. Ну, например, перед вами человек, который полностью отдан своим глубочайшим, сильнейшим эмоциям до конца своих дней. И были такие случаи, люди, с которыми произошли ужасные вещи, они так и не смогли выйти за пределы этих рамок, этих глубоких эмоций. Да, до меня такие люди обычно не доходят. Это был из ряда вон выходящий случай, чтобы такое произошло на публичной лекции. Обычно такие люди в Кабале не приходят. Но у меня есть вопрос, выходящий за пределы этой лекции. Я перехожу на более глобальный вопрос и хочу выяснить с вами вопрос совершенства внутренней логики вашего аргумента и задам вам вопрос, следующий вопрос. Может ли быть ситуация, когда человек подвластный полностью своим эмоциям до конца своей жизни, с которым, по вашему мнению, мы не можем говорить о Кабале, об исправлении? Но что делать? Прежде всего, это говорит о том, как факт, что что-то не так в этом творении, если ее нельзя исправить. Неправильно. Я вам объясню. Вы не можете сказать ничего о творении, поскольку вы смотрите на него через малюсенькое окошечко и видите такой маленький фрагмент, по которому каждый судит в меру собственной своей испорченности. Вы видите какие-то недостатки. Вы все воспринимаете как эгоист, потому что вам есть дело до вашей дочки. Дело до дочки вашего соседа вам никакого нет. Вы уходите на работу, и вас это не беспокоит. Покуда вы находитесь в своем частном эгоизме, покуда вы огорчены, ограничены 70 годами своей жизни в этом мире. Покуда вы все воспринимаете в понятиях времени, движения и места, как вы можете что-то сказать о творении? Как человек может говорить, как он может обсуждать этот термин? Мы, в конечном счете, маленькие животные. Нет, я пользуюсь вашими терминами. Это я пришел в ваш мир, а не каббала в мой. Когда каббала придет в мой мир, вы можете говорить мне все, что угодно. В вашем мире вы называете это творением. Творение совершенно. В моем мире, не в вашем. У нас есть разные миры. Совершенно верно. Замечательно. Так вот, я спрашиваю, так я вам скажу, так как может человек остаться без исправления? Не может, поэтому я говорю вам, придите ко мне, поднимитесь в мой мир, но не может из-за своих сильных эмоций. Это пройдет. Может быть, и не пройдет, потому что есть программа творения. Что это значит? И может быть, что в соответствии с кругооборотом душ он не дойдет до исправления? Может быть, в этом кругообороте нет. То есть такое может быть. Человек без исправления. Так вот, он перед вами сидит. Он сидит перед вами. Нет, нет, я по вас очень хорошо вижу, что это не так. Поверьте, что эмоции у меня очень сильно работают. Так будьте адвокатом самому себе. Так я вам скажу. Во-первых, если вы критикуете сам себя и видите, что с вами что-то не так, вы обвиняете Творца. Не дай Бог. Как, то есть нет? Я вам скажу, что да. Нет, я вам отвечу. Я вижу, что вы перевели мяч на мою половину поля. Вы очень быстро сделали это. Ну что ж, я приму его назад. Нет, я вам все-таки скажу. В той каббале, которую вы преподаете, есть одна вещь, которую я очень сильно принимаю, которая очень сильно приближает меня к вам. Это та простая идея. Вы знаете, говорят, что все гениальное просто, что наши страдания, именно они двигают нас вперед к исправлению. И я живой свидетель тому, покуда этот мир существует в том виде, в котором он есть, я зарабатываю деньги, я полностью наполняю все свои потребности, и все эти фокусы, и все эти низкие вещи, покуда все это есть, мне не нужны ни вы, ни Творец, ни совершенство, ничего. Замечательно. Но как только я страдаю, вдруг я вдруг начинаю спрашивать, в чем смысл этого мира, и где Творец, и где Рав, и почему со мной такое сделали. Поймите, насколько это унизительно для интеллигентного человека, что ему нужен Творец только когда ему плохо, а когда ему хорошо, он силен, никто ему не нужен. И это унизительно. И из этого унижения, это не унизительно, это и есть творение. Мы так изначально, это не мы создали себя, это он нас создал такими, это ясно. Продолжайте. Но скажу вам про себя, что это внутреннее унижение мое. Вы такой гордый человек. Вы знаете, на идише говорят, не принижайте себя так, потому что вы не настолько велики. Так что я не хочу на это претендовать. Я не велик и не мал. Я хочу сказать вам, кем я себя считаю, почему у меня не получается. Вы говорите о том, что человек, который сам может толкать себя не посредством страданий, это уже достоинство, это достоинство. И я вам скажу, очень может быть, да простит меня Творец, может быть, что я приближаюсь к тому месту, где, когда я зарабатываю 100 тысяч долларов, я уже плачу, а не смеюсь. Я уже спрашиваю первого встречного, а не нужны ли тебе эти деньги больше, чем мне? Потому что через минуту придет беда, и ох, как мне понадобится Творец. И я спрошу себя, почему я не помог тому человеку? А вы уже что, изначально так? Я только начал. Ну, уже неплохо. Ну, вы как мудрый человек видите будущее. Нет, еще нет, еще нет, еще нет. Я слишком еще отдан быту этого мира, но уже у вас есть, вы уже видите вторую сторону. Но вы знаете как? Когда я сказал вам, что я по интернету смотрел вашу лекцию, я плакал, я растрогался, я так расчувствовался, курил. Да, правда? Это что, из-за той женщины? Да нет, нет, не имеет никакого отношения. Я растрогался от вашего ума, от всего, о чем вы говорили, от вас. Так что же, это окупается, причесываться и все такое? Я, если честно, не уверен, что как ваш имиджмейкер не произвел бы некоторых изменений. Но оставим это. Мне как раз нравится, поэтому я спросил вас об одежде. Мне очень нравится ваша простота. И то, что вы не носите галстука, что вы не носите дорогих часов. Знаете, есть большая сила в простоте. Спасибо. Ну, так я чувствую. В любом случае, посмотрите, насколько я еще не смог дойти до этой ступени. И покуда я смотрю на вас, и так расчувствовался, я уверен, что после того, как я досмотрю эту лекцию, я посмотрю еще одну, потом почитаю немного Рамбама, немного Тора, немного Талмуд. А что я делал вместо этого? Глядя на вас, у меня, меня посетили такие мысли, ну, не про нас будет сказано, сексуального толка. Вы должны понять, что вам с неба подстраивают различные процессы, которые позволят вам понять, кто вы на самом деле. С такого высокого места вы падаете так низко. С этим я согласен. Так как вы научитесь, если... Но это унизительно. Это говорит мне, насколько... Какое я ничтожество. Так отойдите, посмотрите на себя со стороны. Со стороны. И подивитесь тому, насколько Творец создал человека противоречивым. Двойственность. Да, совершенно верно. А теперь, вы знаете, я получаю огромное удовольствие, когда мне это показывают, потому что с этого места можно начать судить. Согласен. Если бы хотя бы 5% из судей в Израиле чувствовали бы то, что чувствую я, здесь было бы больше справедливости и больше истины. Но поскольку они высокомерны и вовсе не понимают этой двойственности, считают, что они все знают, то результат плачевен. Ну, согласен с вами. Хотел бы перейти к следующей теме, с вашего позволения. Вы знаете, ну мы не то чтобы исчерпали эту тему, но все-таки телевидение, времени у нас мало. Кстати, это тоже серьезный вопрос. Зачем вам этот канал? А как я дойду до народа? Я не уверен, что вам нужно до него доходить. Это мой следующий вопрос. Вы, человек, настолько связанный с народом, с преступлениями, со всеми грязными делами, вы считаете, что нет смысла продолжать? Как вы вдруг приклеили мне всю эту грязь и всю эту преступность? Нет, ну не вам, но вы все-таки... Так просто бросить это и все? Ну, разрешите мне представить вам как вопрос. Вот одна из самых больших моих трудностей с тем, чем вы занимаетесь, это миссионерство, которое заключается в этом. Я знаю, что это очень тяжелое слово. Я бы хотел сказать пару слов, и вы мне ответите. Нет. Прежде всего, вы как адвокат, пожалуйста, определите мне, что вы подразумеваете под словом «миссионерство». Определение «миссионерство». Дайте мне, пожалуйста. Я все объясню. Да разрешите. Я вам скажу следующую вещь. Миссионер — это... Так. Нет, минутку. Нет, но без этого я вас не пойму. Я до этого дойду. Дайте мне только логически закончить свой аргумент. Исходя из того, что вы... Ну, как вы написали, что в какой-то момент вашей жизни вы начали искать смысл жизни, скажем, что это желание разделяют с вами многие люди в этом мире. Евреи, неевреи. Грешники, праведники, но все-таки люди находили очень разные ответы, решения. Если бы здесь сидел представитель сиентологии, например, еврей, да, сидел бы здесь и так бы с таким бы воодушевлением проповедовал бы вам свою веру, исходя из такого внутреннего убеждения, что я боюсь, что он бы вас убедил. Но я, как человек, который стоит со стороны и не принадлежит ни к Каббале, ни к сиентологии, и не к Харе Кришне, и ни к какому-либо другому течению. И их много. Когда вы посещаете Таиланд, например, у них тоже есть очень серьезное учение о том, как возвысить человека. Но когда я смотрю со стороны, вы уже решили свою проблему. Вы сказали «я». Я задался вопросом о смысле жизни и нашел ответ в Каббале. А я, в отличие от вас, не нашел. Я говорю о сиентологии, и о фэншуй, и обо всех других. И задам вам вопрос. Все приходят ко мне и показывают различные расчеты, чтобы завоевать мое сердце. Вы со своими книгами, сиентологи гоняются за мной, и фэншуй делают те или иные вещи. Чем вы лучше? Почему ваше решение более правильным? Относительно человека с улицы? Никакого предпочтения. Он не знает, что выбрать. Человек учится только там, учится только тому, к чему лежит его сердце. Я не говорю, что я правее других. Я нашел для меня, это правда, это истина, я раскрыл такие и такие вещи. Я поднимался в соответствии со своими вопросами о смысле жизни, смысле творения, и нашел ответ в Каббале. Я не искал Каббалу как таковую, я не был религиозным, вообще не имел никакого отношения. Я даже не имею никакого отношения к нашим корням. Но как будто случайно, ну, конечно, не случайно, но все-таки я как-то пришел к этому, и об этом я рассказываю, потому что корни — это действительно наши корни, корни народа Израиля. Вы меня удивляете. Это имеет отношение к нашей культуре. Это внутренняя часть Торы. Я опираюсь только на... Вы, конечно, знаете, вы же видели, как мы учимся. Я опираюсь только на истинные источники Каббалы. Вы можете сказать о ней, что она плоха, что это ложь. Можете сказать все, что угодно, но я нахожусь в этом. Я передаю это народу и всему миру. Моя истина. Я вам задам другой вопрос. Воспитательница в детском саду, она не миссионер, когда она воспитывает ваших детей? Конечно. Так как человек может вырасти и стать человеком, а не жить в лесу среди животных? Как он вырастет, если вы не даете ему какое-то внутреннее наполнение, передаете ему? Я отвечу вам на это, но есть предварительный вопрос, чтобы прийти к этому вопросу. Я скажу вам, давайте... Возьмем ваше богатое прошлое в различных областях науки. Я об этом вовсе не жалею. А почему жалеть? Дайте задать вопрос. От такого человека, как вы, я бы ожидал, чтобы он не шел на поводу у своего сердца и говорил бы, я ищу смысл существования, вот я его нашел и остановился. От такого человека, как вы, я бы ожидал, чтобы вы из этого места пошли в другое место, и в следующее, и в следующее. Дайте я вам логически это закончу. И после того, как вы все проверили бы, вы бы пошли назад и сказали, после того, как я знаю все... Не-не, дайте мне ответить. Я вам просто отвечу. У меня нет времени. Конечно, нет времени. Я знал, что вы это скажете. Я бы не хотел, чтобы вы это говорили. Почему? Потому что для меня, как для исследователя, изначально, как для объективного исследователя, я действительно должен был бы дойти до всех этих мест. Но вы понимаете, какой-то жалкий ответ, что из-за того, что у вас нет времени, вы находитесь там, где вы находитесь, потому что у вас не было времени искать больше? Замечательно. Вы мне доставляете огромное удовольствие. Скажу вам, я, когда нашел своего наставника, учителя, мне было 33 года, это было 30 лет назад. Я нашел его и сказал, скажите, в правильном ли месте я нахожусь? А ему было 75 или 73 года. 40 лет у нас была разница. А мне 33. Я сейчас нахожусь в самом лучшем периоде моей жизни. Мне 33 года, семья обеспечен, весь мир передо мной. Слава Богу, у меня были возможности достичь чего угодно. Так нахожусь ли я там, где должен находиться? Что он мне ответил? Он сказал, пойди и поищи еще. Конечно, я никуда не пошел, потому что я пришел к нему уже после долгих поисков. Он все равно сказал мне, нет, ты должен поехать, проверить, и проверить другие места. И я поступил так, как велел мне мой учитель. Поэтому откуда вы изначально можете быть уверены, что то другое место не лучше? И снова я вам повторяю, человек учит только то, к чему лежит его сердце. Только сердце. Там, где вы нашли, там вы остаетесь. Поэтому закон в Каббале, нет принуждения в духовном. Мои ученики знают, вход свободный, выход тоже. Вы знаете, что вы на самом деле говорите? Это то, что покойный профессор Лейбович говорил. Есть вещи, о которых нельзя говорить «почему», можно только сказать «потому». И если я из этой встречи, с этой программы выйду, понимая, что в результате это все сводится к «потому», то мои страдания только усилятся. Понимаете, все находится внутри. Но вы не можете это изначально сказать человеку. Все эти внутренние вещи, все эти внутренние «почему», Почему это происходит? Вы должны понять программу. Нет, я имею в виду, почему вы более прав, чем кто-то другой. Потому что я ничего, никого ни к чему не принуждаю. Они тоже не принуждают. Они меня пригласили, синтологи пригласили меня на лекцию, прислали за мной такси, дали мне бублик. Было здорово, но я там не остался. Почему? По той же причине, по которой я еще не остался в Кабале. Значит, по вашему сердцу, сердце к этому не лежит. Не лежит. Для разума это очень слабый ответ. Да вы что, это Тора нам так говорит? Вы что уже, как дурачок, ставите себя выше всего творения? Нужно понять, почему они сказали это именно так. Потому что сердце человека всегда дает ему наилучший ответ, потому что это сумма всех его желаний. То есть вы говорите, туда, куда ведет меня сердце, мне нужно идти? Вы знаете, что случится, если я это действительно сделаю? Сердце понимает. Сердце — это разум. У царя Шломо было мудрое сердце. Это не то сердце, в котором пляшут гормоны. То сердце, которое помогает вам выяснить, насколько близка вам та или иная вещь. Если вы за таким сердцем идете, то вы не ошибетесь, не будете слушать никого, а именно пойдете за ним. Вы знаете, мудрые сердцем говорят. Но нужно же разделять сердце и эмоции. Да, нужно, конечно. Что, сердце — это разум? Да. Так что, а что такое тогда мозг? Мозг, разум, только помогает мне достичь того, чего я хочу. Это машина. То есть разум — это аппарат, с которым я достигаю того, чего хочет сердце? Да. Хорошо, послушайте. Коли мы уже говорили о гормонах, хотел бы задать вопрос. Тут мне знаки делают, что программа подходит к концу, то я не согласен с этим. Так давайте остановимся, сделаем перерыв и поговорим, побеседуем еще полчаса. Я вас никуда не отпущу. Это вещи самые великие, которые только могут быть. Это единственные вещи, которые вообще имеют значение. Я чувствую, что вы выйдете отсюда другим человеком. Я бы очень этого хотел, я же ищу. Я нахожусь там же, где вы находились свои 33 года. Хоть мне и 42 сейчас, но ведь в этих вещах нет возраста. Конечно, я не такой умный, как вы, мне это заняло больше времени. Да что вы. Нет, но все-таки есть один низкий такой земной вопрос, который меня очень сильно занимает, очень сильно затрудняет. Одна из прописанных заповедей — это заповедь носить цицит. Это внутренняя простота этой идеи, чтобы носить постоянно какой-то знак, который не позволит вам уходить куда-то за своим сердцем. И это проблема, потому что мы как раз здесь сказали идти за сердцем. Задайте вопрос. Так вот, вопрос. Многие религиозные люди, включая, кстати, вас, не ходят с цицит на выпуск. Будь я на вашем месте, и я все-таки думаю одеть цицит, я бы обязательно носил цицит на выпуск для того, чтобы постоянно помнить. И вы думаете, что вы помнили бы? Нет, я прекрасно знаю. Я ставлю перед собой, делаю себе какой-то знак, который напоминал бы мне о чем-нибудь. Через минуту я его уже не вижу, а через день есть он там, нет его. Только обновление, если происходит передо мной, это оно мне может о чем-либо напомнить. Если нет обновления, я ничего не вспомню, ничего не вижу. Вы хотите сказать, что пример неудачный? Мы продолжим через несколько минут. Давайте сделаем перерыв.